Место Писания, которое я хочу, чтобы мы сегодня открыли, находится в Евангелии от Иоанна, 4 главе. И это история, кто помнит, встречи Иисуса с самарянкой. Но нам интересно, может быть, не сама эта встреча, а то, что произошло после нее. Помните, там такая история, что Иисус проходил с учениками через Самарию, и он остановился у колодца один, это самое, днем в жару, там, ну, как бы сказать, как это, в жарких странах середина дня, это такая, как это сказать, сиеста называется. Там никто ничего не делает. Вот и Христос там тоже остановился, взял колодца, этого отдохнуть. Ученики пошли в город. Видно, на самом деле было тяжело с едой, как-то проголодались. Пошли в город самарийский раздобыть что-нибудь покушать. Вот. И там Христос встретил женщину, которая туда пришла, видимо, не очень желая встречаться со своими, как это сказать, земляками. Да? Они с этой женщиной поговорили, она в итоге эта женщина исповедует Христа Мессией, что удивительно, потому что ученики, чтобы до учеников, что Христос это Мессия, доходило с трудом и больше года, а эта женщина, поговорив буквально с ним какую-то несколько, может быть, час какой-то, может быть, больше чуть-чуть, вдруг на самом деле понимает, что это Мессия, исповедует его Мессией. Тоже вот такой интересный очень факт. Но, ладно, то есть эта женщина потом убегает в город рассказать другим людям про Христа, а в этот момент возвращаются ученики с едой. В этот момент приходят ученики с едой, и вот такой вот диалог между ними происходит. Между всеми ученики просили его, говоря, «Рави», то есть «Учитель, ешь». То есть, поешь, мы тебе принесли, вот смотри, сколько всего. Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение, один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. Вы вошли в труд их. Чему хотел научить здесь Христос учеников? То есть, о чем он хотел им сказать? То есть, что нам говорит этот текст? Кроме того, что Христос иногда очень нестандартно и необычно отвечал на вопрос, на достаточно ясные и прямые вопросы. Да? То есть ему говорят, учитель, поешь. Ты голодный, мы знаем, вот мы принесли еды, старались, поешь, пожалуйста. Он начинает отвечать, не говорит ни спасибо, нет, не хочу, да, буду, попозже и так далее. То есть есть на этот вопрос, то есть на это предложение есть достаточно простые ответы, да. Он начинает говорить как-то очень витиевато. Вот сначала он говорит, у меня есть, говорит, пища, которую вы не знаете. И потом он говорит, потом объясняет, что это за пища такая странная, да? Как они говорят, а может, кто другой уже его покормил? Может, не успели мы, тут старались, бежали. А кто-то еще угостил его прежде нас, это самое. И потом он отвечает вот такую вот вещь, что моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. То есть мы должны понимать, что это его вот такие, такие странные высказывания, витиеватые высказывания, они не просто, чтобы там как-то, показать вот как это. Бывают люди, которые, странно отвечают, либо по причине, непорядка в голове, да, либо по причине непорядка в душе. Непорядок в голове – это когда мысли путаются. А непорядок в душе – это когда ты хочешь что-то из себя изобразить, будучи ничто, да? Вот. И поэтому иногда, люди иногда вот поэтому странно отвечают. Христос отвечал не по первому, не по второму случаю странно, потому что он иногда отвечал странно для того, чтобы заинтриговать, заинтересовать учеников, чтобы они начали вдумываться, чтобы немножко выбить их из привычного шаблона, и чтобы они на самом деле немножко начали задумываться, то есть как-то так, так немножко так на, как это сказать, есть такой, может быть, метод, я не знаю, но мне, как он правильно называется, не знаю, но можно называть его так экстремальное преподавание, да? То есть, когда ты хочешь что-то там человеку рассказать, чего-то научить, можно как-то необычным способом это подать, таким, чтобы выбить его из колеи, что называется, привлечь внимание, и таким образом человек, ну, как бы, ну, более обостренно воспринимает то, что вот, как бы, ты хочешь ему донести. Вот Христос иногда таким методом пользовался, и вот здесь именно тот случай, когда он на самом деле пытается как-то до учеников донести одну какую-то истину, которую мы сами тоже должны с вами понять и принять, эту самую истину, которую доносит Иисус до своих учеников. Есть такая русская поговорка, наверное, вы ее все слышали, называется «Хлебом не корми». Не про волка. Это про твердолобость, здесь говорится, хлебом не корми, дай его то-то ему сделать, да, то есть это говорится, слышали такую, да, то есть если для человека ну, что-то очень важно, очень интересно, очень, как бы сказать, нравится, очень, как бы, это его вдохновляет, привлекает и так далее, да, то он предпочитает этой идее, да, предпочитает это таким базовым, как называется, инстинктом, то есть, и потому говорят, вот, человека вот хлебом не корми, да, ему вот, допустим, там, не знаю, что там он любит, да, сделать, там, на компьютере поиграть, да, или где-то там на рыбалку сходить, или еще что-нибудь такое, то есть, там, или еще какие-то вещи, вот, поэтому есть нечто, что для человека может быть важнее даже, чем вот насущный хлеб, чем вот, ну, как бы сказать, чем сытый желудок, да? Хотя он, конечно, важен в жизни человеческой, много сильно влияет. И даже там Павел в одном месте говорит, что говорит их Бог, говорит их желудок. Настолько люди так увлечены служением этому желудку. Но в итоге есть на самом деле в жизни у человека такое свойство, что он, ну, ставит пищу выше чего-то, то есть точнее, что-то ставит выше пищи, выше желания, там, допустим, ну, комфорта и так далее. И вот здесь Христос говорит об этом. Он хочет заинтересовать своих вот учеников и говорит: у меня, говорит, есть пища, о которой вы не знаете. Да? Они старались, они принесли, они считают, что важно, что-то очень нужно покушать на самом деле, иначе, ну, тяжело там жить и все такое. И он говорит: у меня есть пища, о которой вы не знаете. И они недоумевают и спрашивают, что это такое, может быть, это кто-то ему уже покормил, кто-то его угостил чем-то. И он дальше объясняет: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. То есть меня очень радует, меня очень вдохновляет, меня очень, как бы сказать, поддерживает, укрепляет, по сути, ну, дает жизнь, животворит, что называется. Одно дело. Это больше радость, чем поесть хорошо. Да? Какая? Исполнить волю пославшую меня. И говорит, и делать его дело. Исполнить волю пославшего меня и делать его дело. Почему? Потому что Христос, он и видит в этом жизнь. Он на самом деле видит в этом жизнь. То есть Господь, он, ну, как бы сказать, пытается донести до нас одну такую истину, что это и есть жизнь, это самое главное, это сердцевина жизни человеческой. Потому что, как человек, когда потерял вот эту самую сердцевину, когда потерял этот стержень жизни, да, он начал заменять его чем-то другим, да, служение, некоторым кажется, что счастье это то, что вот, удовлетворить все свои потребности, да, то есть вот чего, и начинают люди прислушиваться, что я хочу. Вот что мне хочется, да, и начинают им там, внимательно прислушиваются к себе, и вот они там, и начинают там, чего я хочу, поесть, поспать, что там еще, повеселиться, да, что там еще, хорошо устроиться, комфортно где-то, где-то там, какие-то там, во взрослом возрасте уже там другое что-то, да, там замуж выйти, там жениться, что еще я хочу там, это самое, там, работу хочу комфортно, такую, чтобы мне нравилось, и чтобы много платили, чтобы ничего не делать, да. Это самое, что там еще? еще какие-то вещи, еще какие-то вещи. Ну и вот начинается вот погоня за вот этими вот хорошими вещами, да, то есть я прислушиваюсь к себе, то есть по случаю прислушиваюсь, что там у меня, моя душа там хочет, и я позывы вот эти удовлетворяю, да, то есть что хочется. Но это не приносит человеку жизни. Это не приносит человеку жизни, оно не приносит удовлетворения, это не приносит, потому что все равно будет без конца будет, недовольство, да? Почему? Потому что, что бы ты ни получил, все равно у соседа есть лучше, да? Чего бы ты ни достиг, все равно есть пример рекламы, что этого мало, да? Что, чего бы ты там, все равно, если даже и получил что-то, все равно это несовершенно. Да? И в итоге эта погоня за вот такой вот жизнью, и вот это вот, есть вот жизнь человеческая без Бога, да? То есть это жизнь по плоти, или как Библия называет ее, жизнь по плоти. То есть мы живем, если цель нашей жизни – это удовлетворение каких-то вот внутренних своих желаний, внутренних своих потребностей, то это называется жизнь по плоти, да? Иногда человек, когда приходит к Богу, становится религиозным человеком при этом, может быть даже, он пытается и Бога к этому подключить. И говорит: Господи, дай это, дай все, вот мне то вот хочется, вот это вот хочется, Господь, пошли та, вот так, сяк, и вот сделай так, вот это самое, вот по-моему, и так далее, и так далее. Знаете, Бог в роли такой золотой рыбки из сказки Пушкина. И в итоге на самом деле, но это жизни человеку не приносит. Это радости человеку не приносит, еще раз говорю, по причине того, что, во-первых, то, что ты получаешь, оно несовершенно, во-вторых, всегда есть лучший какой-то перед твоими глазами пример, реальный или, может быть, искусственно вымышленный, потому что в этом мире очень много радужных таких мыльных пузырей, которые нам рисуют здесь и в рекламе, и в еще что-то такое, то есть нужно, чтобы человек вот имел эту морковку перед собой, чтобы постоянно как-то тослик бежал за ней без конца, выполняя какие-то свои при этом функции, да, эксплуатируя при этом нас, да, то есть человечество и дьявол научились таким фокусом, да, и поэтому в итоге жизнь по плоти, жизнь на удовлетворение своих каких-то хотелок, она человеку на самом деле радости, счастья не принесет. Что бы вы ни делали, хорошие вещи делайте, да, и будете искать там, заняты будете самой хорошей вещью, там, хорошую семью создавать, там, может быть, какие-то хорошие там быт устраивать, может быть, какие-то там хорошие там, цели какие-то, светлые в своей жизни достигать, да, то есть все равно радости и удовлетворения в жизни не будет, по причине, я еще раз подчеркну, несовершенства того, что вы достигаете, что мы с вами достигаем. Господь предлагает нам что-то другое, да? Господь предлагает нам, настоящий, истинный тот вот стержень, который делает нас счастливыми, который делает нашу жизнь полноценной, да? Он предлагает нам свое присутствие, потому что только его присутствие, оно на самом деле делает человека полноценным и радостным и счастливым, и жизнь наполняет смыслом, да? На самом деле жизнь начинает становиться жизнью с большой буквы, да? Истинной жизнью. Почему? Потому что Христос знает, о чем говорит. Он хочет нам это тоже передать. Он хочет, чтобы мы в это поверили, он хочет, чтобы мы это услышали, он хочет, чтобы мы в это поверили, и что хочет, чтобы мы так жили. Потому что истинная жизнь в этом. И он говорит об этом не один раз здесь. Просто это один из его этих самых, поучений, которые он многократно повторяет, доносит до учеников, чтобы они как-то, на самом деле, до нас с вами пытаются достучаться и рассказать, и показать, что это не, вот в чем смысл, вот где радость, вот где истинная жизнь, вот где ощущение истинной жизни, потому что все остальные вещи, они ничего не приносят, кроме, может быть, какой-то усталости и и пустоты и всего остального. Потому что все, я еще раз говорю, достигая хороших вещей, добиваясь каких-то вот внутренних каких-то там, удовлетворяя какие-то внутренние потребности свои человек, он не будет переживать настоящую жизнь. Он не будет переживать настоящую жизнь. Он будет все время в процессе, в предвкушении, ему кажется, что вот-вот и наступит, да? Вот-вот и наступит, вот-вот и придет, вот-вот наконец-то и заживем, да? Вот-вот еще вот тут бы вот немножко бы денег подкопить и заживем, да? Тут бы вот-вот немножко бы, семейные обстоятельства подправить и заживем, да? Вот бы еще чуть-чуть здоровье бы подлатать и заживем. Да? Еще где-нибудь там что-нибудь там, чуть-чуть бы быт наладить и заживем. Не заживешь. Не заживешь. Потому что этим путем шли миллионы людей до тебя, и никуда не пришли. Никуда не пришли. Потому что в итоге все равно остается пустота, остается неудовлетворенность, остается на самом деле голод какой-то внутренний. Да? Который никаким хлебом, никакими явствами, никакими комфортом, никакими еще чего-то не утолишь, не набьешь это самое, не заглушишь. Потому что все равно у человека остается этот внутренний голод, который на самом деле, человек понимает, что то, что он делает, то, что он, совершает, это не есть то, для чего он создан. Да? У нас какая-то есть внутренний, внутренний запрос. Внутренний запрос на что-то серьезное, на что-то, великое, я бы так сказал, да, на что-то реальное. И те обманки, которые нам мир этот подсовывает, и те призрачные вот эти радости, за которыми мы гоняемся с вами, они нас не удовлетворяют, они нас не наполняют. Тем более, если говорить о людях уже, которые возрожденные, да, вот о чем я сегодня. Есть какая-то, как вот Христос говорит, есть какая-то вот пища для души настоящая, которая радует нас и которая удовлетворяет нас больше, чем вот эти свершившиеся, сбывшиеся наши мечтания. Аминь. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Важные вещи. Важные, конечно же. Но, говорит, этого всего ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. То есть все эти моменты, как устроиться комфортно в жизни, или иметь что-то там такое нужное, важное и так далее, это второстепенные вещи. Почему? Потому что первостепенная вещь для человека на самом деле, и Христос говорит, поверьте, я знаю, о чем я говорю. Христос говорит, поверьте, я знаю, о чем я говорю. Потому что Он на самом деле показывает, каким должен быть человек. Он истинный человек. Он истинный человек. Он истинный, он говорит, я сын человеческий, то есть я простой смертный, такой, как и вы. Почему? Потому что на самом деле он пережил и смерть, и все остальное. Да, с одной стороны, это Господь, да, Бог. Но с другой стороны, он говорит, я простой смертный. Как и вы, он много говорит, я говорю, сын человеческий. Потому что сын человеческий означает в нашем варианте, это простой смертный, как и вы, то же самое. И он показывает и говорит, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Я не просто какой-то небожитель, который вот такой полубог или еще какое-то там существо из такой... греческой мифологии, которому чужды там и непонятны эти самые там страдания простых смертных, да? Нет, я говорю, такой же, как и вы. Я знаю, о чем я говорю. Поверьте мне, что гораздо важнее, гораздо лучше, гораздо благословеннее для человека, если он ставит все на свои места. Это и есть истинная жизнь. Это и есть истинная жизнь. Он говорит, если вы будете искать Царство Небесное и правды Его, то есть что такое Царство Небесное? И его правды. Это Божье руководство, Божьи заповеди, Божьи законы, которые, потому что царство, прежде всего, царство, оно прежде всего характеризуется законами, да? То есть законами, и территорией, естественно, тоже. Но так как у нас царство не от мира сего, то естественно, у нас остается не только территория, у нас остаются законы прежде всего, да? Потому что вот у нас вот здесь вот царство литовское, да? Мы можем, здесь живем по одним законам. Если вы переедете там в царство белорусское, через границу, да? Тоже небо, тоже это самое, тоже солнце, та же земля, те же эти самые там лопухи при дороге. Все то же самое, да? Но законы другие. Законы другие. И ты должен уже там, ну, как жить по законам царства белорусского. А если там еще куда-то там поедете, то по другим законам и так далее. То есть царство характеризуется законами. И говорит, ищите прежде царство Божие и правды его. То есть ищите прежде всего, ну, как бы господство Бога в своей жизни, руководство Божьими законами в своей жизни и правды, которая приносит эти законы в вашу жизнь. Да? Если будете это делать, если на самом деле будете творить волю Божью прежде всего, то тогда, говорит, все остальное, обо всем остальном Господь позаботится. Но это принесет что-то очень важное, что-то очень ценное в вашей жизни. Это ощущение жизни, полноты жизни. Понимаете? Ощущение полноты жизни. Вот к чему, ну, вот какой подарок Господь предлагает нам, и которым очень часто мы пренебрегаем. Почему? Потому что нам кажется, что жизнь где-то в другом. Вот, а Бог жить нам мешает. Да? Нет? Бывает? Ну, я не знаю, как. Да, слава Богу, если вы такого не говорите, но это очень распространенное высказывание в мире, что Бог мешает жить. Бог мешает жить. То есть я хочу другого чего-то, а Бог мне запрещает. Я хочу одного, другого, третьего, а Бог мне не дает. Я люблю, Бог осуждает. Что, как бы сказать, что мне неинтересно, Господь, наоборот, мне предлагает. Так вот, мешает этот Бог жить. Вот, ну, жизнь в другом для меня. Да? И не дай Бог так жить, потому что, как говорится, потому что в итоге мы постоянно в таком раздрае, потому что нам тяжело. Как Павел услышал, говорит, тяжело тебе идти против рожна. Тяжело, потому что так жить тяжело. И это на самом деле, ну, как бы такое, ну, как бы сказать, неправильное использование человеческой жизни не по назначению, да? То есть мы созданы для одного, мы созданы с такой функцией, с такими вот, как говорится сейчас, вот опциями, да? А мы пытаемся использовать жизнь по-другому. Мы пытаемся жизнь использовать. Я многократно приводил пример, ну, такого нелепого использования, допустим, если бы, допустим, вот, ну, сложная какая-то вещь, хорошая вещь, которая, допустим, ну, допустим, вот дорогая какая-то видеокамера или фотоаппарат, да, она создана для определенной функции. То есть она создана там запечатлевать красоту какую-то, там, снимать что-то красивое там, и так далее, что-то там, ну, вот для таких, да. Ну, можно же ее не по назначению использовать. Что там, орехи колоть, да? Вес имеет. Оптика хорошая, тяжелая. И так вот орехи колоть. Раз, удобно. Но нелепо. Да? Нелепо. И от этого, ну, как это, техника страдает. Мы понимаем, что без последствий это не остается. Это, во-первых, нелепо, потому что дорогой аппарат для таких нелепых целей. И мы с вами похожи в ситуации. Мы, как люди, созданные Богом для того, чтобы отражать Его славу, для того, чтобы, ну, как бы сказать, быть образом и подобием Его, ну, как бы вот, ну, скатываемся на уровень вот, ну, какого-то примитивного животного существования. И в итоге от этого страдаем. В итоге от этого, ну, мучаемся, потому что, ну, как бы сказать, не созданы мы для этого, да? Не созданы мы для такого бестолкового использования. Нами не орехи колоть. Нами Божью славу отражать. Нами не просто там, как это сказать, жить, чтобы есть, а жить, чтобы на самом деле Бог отобразился в нас. И в итоге для счастья человеческого, для радости человеческой, это основное. Это основное, чтобы Господь мог в нами, в нашей жизни действовать, в нашей жизни господствовать, в нашей жизни являть себя. Это для счастья, для радости человека самое основное. Еще раз говорю, поверьте Христу, Он знал, что говорил. Он знал, что говорил. Об этом написано, что, вот говорит там, сбылось пророчество в отношении Христа, что тебя помазал Господь, Бог твой, елеем радости больше соучастников твоих. Христос не просто несчастный страдалец, как его некоторые изображают здесь на картинках, на иконах всяких там, на скульптурах, особенно в народном творчестве. Если вы проедетесь по Литве, вы встретитесь там, ну, с народным творчеством в отношении Христа. Литовцы достаточно религиозный народ, и они очень любят творить, особенно там в деревнях, вот, духовные такие статуи, да? Если вот вы поедете где-то по Литве, по глубинке, то возле дороги иногда встретите кресты или ну, кресты — это уже как бы банально, да, это уже никого не удивишь, они любят удивлять, потому иногда стоят эти статуэтки такие Христа вырезанные. И вот там этот Христос, ну, обычно такой, ну, страдалец, то есть он там, да, скорбящий, такой несчастный, замученный там и так далее, и так далее. Христос страдал много. Спорить с этим бесполезно, да? Но его страдания, они не были его смыслом. Христос пострадал за нас, но он был человеком. Человеком с большой буквы, полноценным человеком. И человеком, ну, страдающим, но умеющим радоваться при этом жизни. Умеющим радоваться при этом жизни. Мы читаем о том, что Христос возрадовался в Писании, да? И не один раз. По поводу там каких-то вещей, которые на самом деле, ну, духовных вещей он радовался. И это ну, факт, потому что он этот факт, Христос, пытается до нас донести. Мы будем радостны, мы будем счастливы, мы будем полноценно ощущать жизнь только тогда, когда будем исполнять волю Божью. И тут, ну, как бы сказать, нужно поверить в это, потому что по-другому никак ты это не проверишь. Проверить можно? Можно. Смирись, начни делать то, что Господь от тебя ожидает, и узнаешь, как это, каково это. Да? И мы читали, вот Володя читал сегодня, мы, говорит, вкусили, что благ Господь. То есть мы попробовали, насколько Бог добр. Мы попробовали, насколько радостная, ну, как та жизнь, которую дает. Он дает нам возможности это пережить. Он дает нам возможности это почувствовать. И когда это все происходит в наших жизнях, мы тогда, ну, совсем можем сравнить. Можем сравнить, что это такое. Вот так жить по плоти как, и как жить по духу, да? Как жить, какие ощущения по плоти, да? И какие ощущения жизни по духу. Это все доступно для человека сегодня. Сравни, выбери. Господь дает такие возможности. Хочешь попробовать? Пожалуйста. Хочешь проверить? Пожалуйста. Хочешь испытать Бога? Пожалуйста. Или ты будешь жить по плоти и пытаться там найти счастье, которое от тебя постоянно убегает, и ты его, как это сказать, не догнать никак, да? Ничем не успевает, ни на чем. Либо ты попробуешь жизни духовной и на самом деле почувствуешь, что такое мир, который превыше твоего ума, который на самом деле хранит, который на самом деле дает ощущение жизни, полноты, радости, смысла, глубины жизни. Понимаете? Это то, что предлагает нам Христос. Это то, в чем и убеждает нас сегодня, чтобы мы с вами выбрали правильный фундамент, чтобы мы сегодня приняли этот правильный стержень. Это самое. Вот, поэтому так. И в итоге, когда мы начинаем такое практиковать, то в нашей жизни много, ну, как бы сказать, много что меняется, и Господь способен действовать в нас. Господь способен действовать через нас. Господь способен, мы становимся частью великого Божьего. Вот. Мы становимся частью великого Божьего. Представляете себе, какая у нас перспектива с вами, да? Либо быть частью своего ничтожного. А в принципе, все, что мы можем произвести, достаточно ничтожно. Верно? Смысл жизни в том, чтобы там посадить дерево, построить дом и вырастить сына в масштабах мироздания, это достаточно ничтожное занятие. Почему? Потому что дерево не факт, что приживется. С домом мы знаем, что творится. Ну и сыновьями тоже не всегда бывает удачный вариант. И это предел мечтаний, представляете? Некоторые и этого плана не успевают делать. Да? Там дерево посадили, все остальное не удалось. Ну, максимум, если много деревьев посадили, максимум прославишь как великий мичуринец, садовод мичуринец. Да, там у кого-то там только с сыном что-то получилось, и то, насколько это удачно, дай бог, да. А в отношении домов сейчас вообще тяжело, дорогое удовольствие, не каждому дано, да. Кому-то удалось, кому-то нет, и то удалось мало количеству совсем людей. Мы можем быть частью своих ничтожных каких-то планов и целей, либо мы можем стать частью чего-то великого. А великого это чего? Это Божьего дела над этой землей. Божьего, как это сказать, Божьего проекта великого, который Божьей жатвы, по большому счету, да? Которая на самом деле которая собирает людей в Царство Божие, которая призывает людей в Царство Божие, которая дает возможности людям пережить, узнать и прийти в Царство Божие. Возвращаясь опять к Евангелию от Иоанна, который мы с вами читали, еще раз напомню, это 4 глава с 34 стиха. Это самое. Моя пища есть творить волю, пославшую меня, и совершить дело его. И дальше он начинает объяснять им с 35-го, давайте посмотрим. Он говорит, посмотрите, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? То есть, ну вот в отношении дел житейских, да? То есть, что вот скоро 4 там, месяца, 3 месяца, там, ну, скорее всего, в то время оставалось 4 месяца до жатвы, да? Это самое. Ну, мы тоже так прикинем. А я говорю вам, поднимите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. 36. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Поглядите, что Господь хочет показать своим ученикам. Что на самом деле, ну, как бы сказать, что есть другая радость, что есть другая жизнь, другое удовлетворение. Он говорит, посмотрите, ну, как бы сказать, вместо того, чтобы всю жизнь бегать за хлебом насущным, да, где-то там его добывать, где-то там его еще что-то там и так далее, я, говорит, предлагаю вам поучаствовать в духовной жатве, я предлагаю вам поучаствовать в чем-то великом. Да? Потому что, ну, как бы сказать, даже неверующие люди, они говорят, ну, говорит, ну, как живешь? Ну, говорит, работаю на унитаз. Неверующие даже об этом замечают. Говорит, работаю на унитаз. Что такое? Ну, сколько заработал, столько съел, и все туда, ну, как бы сказать, вот обеспечиваю работой канализацию. Это самое. Вот смысл жизни, да? И даже их это не удовлетворяет. Даже они это, как бы, они этого, ну, побаиваются и страдают от этих вещей, да? Тем более духовные люди. Он говорит, я предлагаю вам что-то другое, над духовной жатвой подумать. Почему? Потому что я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Говорит, другие трудились, а вы вошли в труд их. То есть вы становитесь частью чего-то великого. Вы становитесь частью чего-то, на самом деле, грандиозного, Божьего замысла, который растянут не в натяжении там, годов, не в протяжении каких-то еще там, а в протяжении там столетий, тысячелетий, понимаете? То есть вы становитесь частью какого-то огромного плана, который не прекращался от создания Земли до конца этой Земли, сколько она будет здесь стоять, она не вечна. И не миллионы ей, и не миллиарды, а немного, наш шарик достаточно молодой. Потому что Писание так говорит. И в итоге мы можем стать частью вместо вот своего ничтожного, мы можем стать частью чего-то Божьего великого. Господь предлагает. Единственное, что только Он говорит, ну, оцените, то есть, ну, как бы сказать, поверьте, что я могу вам это дать. Пожелайте стать это, ну, как бы частью, да? Пожелайте стать частью того, что я вам предлагаю, что я вас хочу сделать. И вы узнаете, почувствуете, переживете, насколько радостно это и насколько это на самом деле животворящая вещь, по большому счету. Творить волю Божью – это не наказание. Творить волю Божью – это не труд. Творить волю Божью – это не страдания бесконечные. Творить волю Божью – это, прежде всего, жизнь. Там могут встретиться страдания. Но Павел, послушайте, великий страдалец тоже, да? но знающий, что такое, то есть он пережил, что такое Божья работа в своей жизни, Божье присутствие в своей жизни, Божий труд для Господа, да? То есть Царство Божие в своей жизни, он пострадал очень много. Написано там, он иногда начинает перечислять, иногда аж жуть берет, говоришь, Господи, ну как такой человек может выжить и вынести, и перенести столько, да? Он там говорит, там палками били, там по 40 раз без одного, там эти самые где-то там в неприятностях там каких-то бывал, в заварухах, так, на дорогах грабили, в море тонул в этом самом, где-то еще что-то такое было неприятное какое-то там камнями побивали и все остальное, да? Кажется, ну хлебнул человек горя, уж на несколько жизней хватит. Да? А тем не менее, этот человек, понимая, зная, ну как бы сказать, переживая Божью жизнь внутри себя, он свидетельствует, наше, говорит, кратковременное и ничего не стоящее страдание. Да? Ну как будто комар укусил. Или нет? Неприятно, но, как это сказать, кратковременное и ничего не значит. То есть, он говорит, ничего не значит по сравнению с той славой, которая должна открыться в нас. И в итоге он, ну, как бы сказать, его пример, да, пример Иисуса Христа, они на самом деле показывают нам, что туда, куда приглашает нас Господь, это нечто на самом деле великое и грандиозное. Это труд тысяч и сотен тысяч, и бесконечного числа людей, которые все, ну, как зернышко по зернышку, там, как это сказать, собирали все Царство Божье, да? Это наш труд с вами, подчиняясь Господу, это не просто там какое-то вот твое мероприятие, которое ты должен провести, и которое ты должен как-то организовать и так далее. Это нужно смотреть шире, потому что это то, что начали пророки, это то, что делал Авраам, это то, что собирали пророки там, это то, что делали апостолы, это то, что делали христиане на протяжении столетий существования христианства. Мы с вами являемся частью всего этого, говорит, они все это устрояли, они все это сеяли. Мы трудимся иногда на том, над чем мы не, ну, как бы, что мы не сеяли, что мы не трудились. А если тебе дано право что-то посеять, то, может быть, ты даже не пожнешь этого, того, что ты посеял. Но другое что-то сделает, неважно. Важно то, что мы делаем что-то общее для Господа вместе со всеми святыми Его жившими, живущими, будущими, если Господь позволит еще, которые будут жить после нас. Мы делаем все это вместе. Мы делаем это все сообща. Понимаете? Ну, почувствуйте единение с этими людьми, почувствуйте единение с их трудом. Почему? Потому что без них мы не можем. Апостол Павел трудился, он писал Писание, и без большую часть Нового Завета, там Лука, Марк, апостол Петр, там, и остальные, и до этого пророки, и все это строит нашу веру. Все это, ну, как созидает, каждый на своем месте что-то делает. И мы в итоге являемся частью вот этой огромной, как он говорит, вот этого сомна, да, святых праведников, которые трудились для Господа, трудятся и будут трудиться. Для чего? Для того, чтобы на самом деле была воля Божия исполнена, для того, чтобы жатва была собрана. Поймите, он говорит, ну, ощутите это все, да, потому что это не то, что видят твои глаза только перед собой. Вот там ситуация. Это не просто так. Господь, Он больше всего, Господь, Он шире всего, Господь, Он как бы трудится над всем этим, Он вне времени, и Дух Его вне времени, и Его Церковь буквально вне времени, она живет во времени, но тем не менее она существует, Его праведники существовали здесь всегда на этой земле, и все они тоже трудились для того, чтобы что-то внести в этот мир, что-то принести от Господа в этот мир, да? Для того, чтобы кто-то посеять, кто-то пожать, кто-то что-то там принести какой-то свет, кто-то принести какую-то истину, кто-то еще что-то такое, чтобы влиять на этот мир. Чтобы Господь находил здесь свою жатву, находил здесь, ну, как бы сказать, своих людей, свой урожай собирал. Своим примером, подавая, ну, трудясь для Господа. И в итоге... это на самом деле должно для нас стать, ну, какой-то на самом деле, ну, Господь говорит, оцените это. Когда мы это переживаем, когда мы это, ну, как бы переживаем и, как он что называется, вкушаем, да, как вот это старое русское слово, да, которое только в Библии, когда мы пробуем это, да, эту жизнь на вкус, что называется, духовную жизнь на вкус, да, мы с вами, ну, на самом деле не можем оставаться равнодушными, мы не можем остаться в стороне от всего этого. И это на самом деле становится основной нашей страстью. Вот Господь хочет, чтобы мы это поняли, чтобы до нас это дошло, что сослужение Господу – это не что-то такое, что, ну, как бы сказать, что там убивает нас или разрушает наши жизни или еще что-то такое, да, как некоторые понимают и видят, и туда не идут. Нет. Служение Господу – это то, что дает нам истинную жизнь. Служение Господу – это то, что на самом деле насыщает наши души так, что мы ну, как становимся счастливыми людьми. Счастливыми людьми. Не потому, что ну, мы достигли всего, чего хотели, потому что, еще раз говорю, хотелки наши, они никуда нас не приводят. Исполнение наших желаний плотских, они никуда нас не приводят. Потому что без конца эта гонка продолжается. Мир занят этим с утра до вечера. Тысячи людей, гораздо более талантливые, гораздо более сильнее, гораздо более умнее, чем мы здесь сидящие. Согласитесь с этим? И они достигают гораздо большего, чем каждый из нас. Достигают гораздо быстрее, чем все здесь, мы здесь собранные. Да? И они несчастны. Несчастны по той простой причине, что это счастье не приносит. Поглядите. Талантливые там певцы там травят себя этими наркотиками, вешаются там как-то там, умирают раньше времени. Бизнесмены какие-то, миллиардеры, миллионеры лезут в петлю. Почему? Они же вроде как будто бы по меркам этого мира достигли того, что хотели. Да? Они имеют как будто бы все, что душе угодно, что называется. Да? Все, что хочешь. Вот все самое лучшее, которое в этом мире есть, для них доступно. Для них доступно. А тем не менее люди несчастны. Почему? Да потому что без Бога этого счастья нет на земле. Мы так устроены, что нашу душу ничто не насытит, нашу душу ничто не согреет, не обрадует, не, ну, как бы сказать, не сделает счастливой, не удовлетворит нас. Ничто. Ничто, кроме на самом деле Царства Божьего внутри нас. Когда это становится на место, то мы начинаем использовать свою жизнь по назначению. Перестаем орехи ей колоть. А начинаем на самом деле красоту Божью отражать. Красоту Божью, ну, как бы сказать, являть этому миру и славу Божью являть этому миру. И по милости Божьей нам это дано. Я еще раз подчеркну. По милости Божьей нам это сегодня дано. Сегодня есть еще, ну, как сегодня время благоприятное. Да? И сегодня день спасения. И день спасения не в том, чтобы исповедовать какое-то правильное имя, а спасение в том, чтобы смириться перед вот этим Богом. Потому что наше исповедание, оно ничего не будет стоить без нашего смирения. В этом спасение. Спасение в том, чтобы смириться перед вот этим вот Богом и делать то, что Он нам говорит. Смириться и выполнять ту волю, которую Он нам дал, которую Он нам открывает. И если такое в нашей жизни происходит, да, то тогда мы счастливые люди. Христос просит, говорит ученикам, услышьте и поверьте. Начните делать так, да, и тогда все будет хорошо. Тогда будете на самом деле счастливыми людьми. Тогда на самом деле хлебом вас не корми, дай волю Божью исполнить. Почему? Потому что это благо. Потому что это благо. Потому что это на самом деле благо для человека. То есть только тогда человек счастлив. И это никак, кроме как экспериментально, не проверишь. Вот можно поверить и начать делать. И тогда узнаешь. А можно так сомневаться без конца. И тогда ничего не узнаешь. И Господь дает возможности, дает шансы сегодня. Господь дает возможности, и Господь дает шансы сегодня. Как? Очень просто. Попросите. То есть расположите свое сердце, да, и поверьте. Скажите, Господь, хочу исполнять волю Твою. Господи, вот, ну, на самом деле, хочу. То есть я вижу, что то, что вот, ну, внутри меня, оно мне счастья не принесет и ни к чему хорошему меня не приведет. Господь, я хочу, чтобы ты меня вел, да? Я хочу, чтобы исполнять волю твою, да? Я хочу, чтобы Царство Божие, то есть его законы, его заповеди были в моей жизни. И когда такое мы говорим, искренне говорим перед Господом, Господь откликается. Господь откликается. Он начинает нам показывать, он начинает посылать в нашу жизнь, действия свои, да? Об этом очень четко и ясно он сказал, когда он проповедовал, и сказал, что, говорит, если, говорит, ваш сын попросит у вас хлеба, вы не дадите ему камень. Или, говорит, попросит рыбы, то есть, ну, какого-то жизненного, важного, необходимого вещи, да, если ваш ребенок у вас будет просить, говорит, вы не станете над ним издеваться и давать ему там камни или змею вместо рыбы подсовывать и так далее. Он говорит, вот так, и дальше он продолжает. Так, говорит, и Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Даст Духа Святого просящим у Него. То есть, когда мы на самом деле начинаем просить у Господа жизни, той, которой нам не хватает, и говорить, Господь, я хочу иметь эту жизнь, я хочу иметь истинную жизнь, я хочу жить так, как Ты хочешь, чтобы я жил. Да? Тогда Господь откликается. Слышите? Тогда Господь откликается. И это самая быстро отвечаемая молитва, я вам скажу. Вот можно там молиться здоровье там 20 лет, можно просить там хорошего мужа или хорошую жену, тоже энное количество, да? Можно просить денег аж до самой смерти, побольше. Можно долго что-то просить, чего Господь нам не дает иногда. Но в отношении этой молитвы, я вам скажу, эта молитва очень быстро получает свой ответ. Очень быстро свой ответ. Почему? Потому что все остальное, как написано, прилагается. И не пытайтесь Бога перехитрить. То есть мне нужно много чего-то. Чтобы достичь этого, надо попросить сначала Царства Божьего. Я правильно подойду. Попрошу Царство Божие, а потом, когда получу то, что хочу, скажу спасибо, Господи, я пошел. Он видит наше лукавство. И с лукавым поступает, написано, по лукавству его. А с искренним и честным поступает искренне и честно. Поэтому, когда мы начинаем просить у Господа, на самом деле, руководство Духа Святого, да, когда мы пытаемся просить жизни настоящую у Господа, это очень быстро приходит ответ. То есть и сразу же Господь реагирует на такие молитвы, сразу же Господь начинает открывать нам и показывать нам, в чем его воля, в чем его желание. Начинается жизнь по Духу, начинается руководство Божье в нашей жизни. Если вы, только будьте чуткими, будьте чувствительными. Потому что если вы хотите этой жизни, то Господь начинает вам показывать, и вы увидите сразу, что Господь начинает посылать вас куда-то, то есть использовать вас где-то. Понимаете? Использовать вас где-то. Если мы внимательны и чуткие, мы начинаем тогда смиряться и говорить, Господь, да, хорошо, я буду делать то, что ты мне говоришь. То есть посылает куда-то и так далее. Мы здесь слышим постоянно свидетельства об этом. Что вот Господь меня послал, вот недавно вот Мария выходила, помните, говорила. Господь меня послал, там еле силы были, пошла, чуть доползла, а тут волю Божию исполнила и побежала. И такого много, не у нее одной, у всех из каждого из нас, у каждого из нас где-то есть такой опыт, я думаю. Может быть, у кого-то осознанный, у кого-то неосознанный, но мы растем, мы духовно возрастаем, и потому он должен осознанным быть, этот опыт. То есть, когда ты замечаешь, что я просил у Господа, и Господь мне ответил. Я попросил и сразу же, да, вот утром попросил, а днем уже прошло. Да? Так оно и бывает. Так оно и бывает. Если ты на самом деле расположил свое сердце и говоришь, Господь, я хочу твоей жизни, я хочу твоего, присутствия, я хочу служить тебе, да, потому что это и есть настоящая жизнь, то оно начинает сразу действовать. Незадолго. Да. Может быть, там будет какой-то период короткой подготовки, может быть, нет. Но получения пойдут сразу. Может быть, не сразу великие, потому что для великих нужно больше подготовки, да? Для более, простых меньше подготовки. Согласны? Как-то так. Потому что в малом ты будешь верен, тогда Господь над ноги тебя поставит. Но когда ты просишь у Господа, Он никогда не остается равнодушным. Он никогда не отворачивается от таких молитв. Он никогда не игнорирует такие молитвы. Эта молитва, я подчеркиваю, всегда быстро отвечена. Аминь. Аминь. Это не то, что я вот прошу у Господа, прошу, а Он не дает. Я вот спрашиваю, что мне делать, а Он молчит. Я вот говорю Господу, вот хочу Тебе служить, а Он вот не отвечает. Может, ты как-то по-своему представляешь себе это служение, да, вот если он говорит, я прошу Господа, чтобы меня послал, и вот тебе обязательно нужно, чтобы ты стоял тут за кафедрой, а тут толпа тебе внимала, то, ну, конечно, такое не сразу будет. Если ревнуешь, в принципе, может быть такое, да, но для этого Господь, ну, как-то подготовить должен, как-то что-то сделать должен, но как только захотел, сразу же приходят ответы, сразу же приходит Божье руководство, сразу же Господь дает тебе задание, а ну-ка сделай вот это вот, небольшое, да, там, то, что я прошу от тебя, да, ну, посети кого-то, там, как он говорит, я был там болен, там, нуждался, что там еще, в темнице где-то был там, или еще что-то такое там, страдал, да, голоден был, или еще где-то такое, это самое. Может быть, ты это сделай. Пожалуйста, начинай действовать. Вот это сделай. Может, засвидетельствуй кому-то. Не обязательно там с трибуны. Может быть, как-то так, аудитория может быть не больше одного человека, да? Но сделай это. Сделай это. То есть, когда начнешь делать, тогда увидишь, как меняется настроение, как увидишь, как меняется жизнь. Потому что если будешь в этом верен, если будешь в этом малом постоянен перед Господом, если будешь это делать, то, ну, как сказать, радость одинаковая, я вам скажу. От того, что ты малое сделал для Господа, или от того, что ты великое сделал для Господа, радость абсолютно одинаковая. Почему? Потому что нет больше той радости, чем говорит Господь. Да? И удовлетворение абсолютно одинаковое. И еще что-нибудь там, ну, не знаю, там счастье тоже абсолютно одинаковое. Понимаете? Когда мы делаем что-то малое для Господа, мы счастливы и радостны, и мирны. И когда мы делаем что-то великое для Господа, мы тоже радостны, счастливы и мирны. Да? Это все одинаковое. Да? Но оно реально. Оно на самом деле становится для нас хлебом жизни. Возвращаясь к истории с самарянкой, да? Христос свидетельствовал одной единственной женщине. Да? Лучший в мире проповедник, лучший в мире всех времен и народов, этот самый, ну, как бы сказать, посланец от Бога, тратит время на женщину, на, мало того, самарянку, не иудейку даже, да, и с большим удовольствием, радостью и удовлетворением рассказывает ей о спасении. Да? То есть он не сказал, отойди, я тут к проповеди на 1000 готовлюсь. То есть за Христом ходили тысячи, за Христом ходили огромные толпы. И он никогда не пренебрегал единицами перед толпой. Да? Он никогда не говорил, что толпа для меня, вот 100 для меня человек важнее, чем один. Нет. Он одинаково был рад и счастлив, когда служил одному человеку или когда он служил там тысячам людей. Он одинаково был, ну, как бы благословен Господом. И вот как раз вот это свидетельство о том, что хлеб, который я имею и о котором вы не знаете, относился как раз к одному человечку. Понимаете? Поэтому я говорю, что нету разницы, какого масштаба твое служение. Важно, чтобы ты смирился перед Господом и служил Ему, и тогда будешь рад и будешь счастлив. Потому что Господь тогда наполняет нашу жизнь своим присутствием, Духом Святым, смыслом, радостью. И это на самом деле наша с вами жизнь по назначению. Тогда мы с вами живем. И тогда для нас, что называется, хлебом не корми, дай волю Божью исполнить. Для человека это самое важное. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за Твою любовь и милость, Господь, к нам, за то, что Ты даешь человеку шанс, Господи, возможность, Господи, из нас, людей бестолковых и непригодных для Царства Твоего, Господи, Ты даешь нам возможность стать пригодными, Господи, и Твоими служителями, Боже. И все ты для этого сделал, Господь. Ты для этого осветил нас, Господь, простил наши грехи, осветил нас кровью своей на Голгофе. Ты, Господи, для этого послал нам Духа Святого, Господи. Ты для этого, Господи, послал нам Слово Свое, Господи. Ты для этого создал Твою Церковь и нас, Господь, к этой Церкви присоединил. Ты, Господи, для этого, Господи, дал нам возможности в этом мире видеть, Господь, Твое присутствие, Боже, и свидетельствовать о Нем, Господь. Боже, и все это Ты делаешь, все это Ты, Господь, совершаешь в жизни всякого, Господь, кто желает это делать. Всякого, в жизни всякого, кто хочет, Господь, так жить, Господь. И мы на самом деле, Господь, молим и просим, чтобы, ну, как наша жизнь, она не была жизнью плоти, жизнью вот этого вот бесконечного удовлетворения каких-то наших внутренних желаний, Господи, которые ни к чему на самом деле хорошему не приведут. Нам кажется, нам только так кажется, Господь, что мы будем счастливы, когда все-все будем иметь, Господи, то, что мы хотим. Но это неправда, Господь, потому что, Боже, опыт человечества, Господь, доказывает нам, что это не так, Господь. И наоборот, Господь, опыт Твоих людей показывает нам, что только те, кто выполняют волю Божью, только те, Господь, кто смирены, Господь, и желают, Господь, ее исполнить, только те по-настоящему счастливы и радостны, Господи. Благослови, Отец Небесный. Мы молим и просим, чтобы Ты помог, Господь, нам это осознать, принять и поверить в это, Господь, чтобы делать, Господь, дела Твои, Господь, чтобы исполнять, Господь, волю Твою, Боже, и жить, Господь, по-настоящему. Жить, Господи, в любви Твоей, Господь, в радости, Боже, в мире, в том, Господь, в той благодати, Господь, которую Ты нам даешь. Слава Тебе за эту милость. Мы молим, Господи, чтобы Господь, каждый, на ком имя Твое, Господи, и кто называется Детем Твоим, Боже, они могли иметь эту жизнь, могли, Господь, переживать эту жизнь, могли радоваться этой жизни, могли, Господи, насыщаться, Господь, этой жизнью, Господи, и иметь то на самом деле, ту истинную жизнь, которую так нам, каждому, не хватает. Боже, благослови, пожалуйста. Да будет за все Тебе слава, Господь. И мы, Господь, знаем, что человек не может ее сымитировать, человек не может, Господь, этой жизни подражать, Господи. Это будет все очень такие, ну, слабые, религиозные, смешные, нелепые потуги, Господь. Эту истинную жизнь даешь только Ты, Духом Твоим Святым. Когда мы, Господи, взываем к Тебе и просим, Господи, насыть нас, Господи, наполни нас Твоим присутствием, наполни нас Твоей жизнью, наполни, Господи, нас Твоей волей, Господь. Покажи нам, Господь, открой нам Твои дела. Господи, дай нам возможность, Господи, делать, участвовать, Господь, в Твоем великом, великом, Господь, празднике жизни, Господи, в этой жатве, Боже. Открой нам, Господи, это на самом деле, Боже, и Ты открываешь, Господь, эти двери. И Ты даешь, Господь, возможность нам поучаствовать, Господи. Где-то в малом, где-то в великом, Господи. Но это не важно, потому что в любом случае служить Тебе – это высшее благо, которое дано сегодня человеку. Слава Тебе за эту милость. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.